«Свобода». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 7 января. Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот темы, которым будет посвящена наша программа сегодня. Задержанные накануне участники акции с требованием освободить узников Болотной и других политзаключенных в России отпущены из отделений московской полиции. В районе Большого Сочи вводится специальная система безопасности. США увеличивают поставки вооружений и техники Ираку, где продолжается столкновение. Строительные компании России, продающие квартиры по договорам долевого участия, теперь обязаны страховать свою ответственность перед дольщиками. Довольны ли сами дольщики новыми правилами? И председательство России в G8 в этом году. Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Все задержанные накануне участники акции с требованием освободить узников Болотной и других политзаключенных в России отпущены из отделений полиции. Вчера полицейские задержали 28 человек, которые пришли на пикет на Манежной площади в Москве. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они держали в руках портреты обвиняемых по Болотному делу и плакаты, в том числе с цитатами из Евангелия от Луки. «Я пришел проповедовать пленным освобождение, отпустите измученных на свободу». Такие акции проводятся с лета прошлого года, 6 числа каждого месяца, 6 мая 2012 года. Я напомню, в Москве шествие оппозиции за честные выборы вылилось в столкновение демонстрантов с полицией. Обвинения в участии в беспорядках или в их организации были предъявлены почти 30 человек. 5 из них освобождены по амнистии в связи с 20-летием Конституции. Организаторы акции считают объявленную амнистию недостаточно широкой и заявляют о намерении выходить на пикеты до тех пор, пока все узники 6 мая и другие политзаключенные в России не будут освобождены. За событиями по Болотному делу весь прошлый год следила моя коллега Наталья Джампаладова. И вот фрагмент ее итоговой программы, посвященный двухмесячной голодовке одного из подсудимых по этому делу Сергея Кривого.
Подсудимый по делу 12, 52-летний Сергей Кривов голодал больше 2 месяцев, казалось бы, по пустяковой причине. Ему не предоставили вовремя протоколы судебных заседаний. Остальные подсудимые их также не получали, но причиной для голодовки это не стало. О состоянии здоровья Сергея Кривого общественность всерьез забеспокоилась, когда стало понятно, что он голодает уже 50 дней. Его адвокат Вячеслав Макаров жаловался, что Кривого не обследуют врачи и не пускают к нему скорую помощь. На одном из заседаний после очередного отказа судьи Никишиной вызвать врачей адвокат Макаров возмутился. «Ничего, что у нас тут гестапо?» «Ничего», — равнодушно заметила судья и продолжила заседание. А один из самых активных участников процесса, Сергей Кривов, лежал на лавочке в клетке и несколько раз терял сознание. Активист движения «Солидарность» Надежда Митюшкина, которая была знакома с Кривовым еще до его ареста, говорит, что он всегда был таким, верным своим убеждениям.
Мы познакомились с Сергеем перед думскими выборами. Он пришел в партию «Народной свободы» и помогал нам со всяческой агитацией, там, с распространением докладов, ленточек, листовок ко всяким мероприятиям. Я не могу сказать, что я его знала очень близко, потому что он очень сдержанный человек. А Сергей вот приходил, брал листовки, стал их раздавать. Когда мы там заканчивали, то он, так сказать, прощался, но и уходил. Сам человек, как ты видишь, наблюдаешь. У меня еще тогда сложилось впечатление, что Сережа очень такой принципиальный, очень честный, очень трудолюбивый, но очень какой-то верный твоим вот убеждениям человек.
Личные качества Сергея Кривого приятно удивили и других адвокатов, участвующих в Болотном деле. Вот что вспоминает Екатерина Горяйнова, адвокат подсудимого Ярослава Белоусова, об одном из заседаний.
Я смотрю, Кривов уже лежит на скамейке без сил. После перерыва небольшого, то меня Кривов спрашивает, а вот скажите, вот там же в судебной медицинской экспертизе, он же про всех все читает. Там же нет вот упоминания о том, что такое телесное повреждение нанесено. Я говорю, да, нет. Он говорит, а может мне заявить ходатайство об оглашении этой экспертизы? Я говорю, ну не надо, потому что гособвинение сейчас сторона предъявляет доказательства, оно все равно будет это озвучить. Но меня очень тронула вот эта забота, понимаете, когда ему самому так плохо, и он каждый раз там про всех пытается что-то сделать и всем помочь.
Сергей Кривов прекратил голодовку спустя 65 дней после ее начала, 22 ноября 2013 года. Как подозревает адвокат Вячеслав Макаров, слишком поспешный выход из голодовки негативно сказался на здоровье Кривого и, в частности, мог привести к инфаркту.
Появились подозрения, указывающие на то, что у него, возможно, был инфаркт. Она, со слов самого Кривого, УФСИН ее не подтверждает. первый день выхода из голодовки, когда он приехал на судебное заседание, ему дали сухой паёк, что вообще невообразимо. На третий день, по сути, на четвертый день выхода из голодовки, когда он ехал в Тазаки уже обратно, с его слов, он почувствовал себя плохо. У него резкая боль возникла, жжение в желудке, задыхался, ловил ртом воздух. Заключенные, кто с ним был, они требовали врача, чтобы ему вызвали. Ну, никто врача не вызвал, и он как-то отошел. Вот он стал на эти врезы, как бы казалось ему изжогу, жаловаться врачам. Приезжали якобы независимые врачи, делали ему ЭКГ. Когда он общался с врачом, врач, посмотрев его ЭКГ, сказал, что у него был 2 инфаркта. Ну, вроде бы, как раньше данные у нас такие, что инфарктов не было, связываем с моментом, когда он реально себя плохо чувствовал. Резкое боль, которую он испытал, все неприятные ощущения, это мог быть инфаркт 27-28 ноября.
Сергей Кривов также не попал под президентскую амнистию, поскольку обвиняется не только в участии в беспорядках, но и в том, что бил и толкал полицейских. Защитники убеждены, что Кривов тогда сам пострадал от действий полиции. Адвокаты даже представляли в суде фотографии, на которых видны ссадины Кривова. Но суд приобщить их отказался.
Моя коллега Наталья Джампаладова о деле Сергея Кривова. С сегодняшнего дня в районе Большого Сочи вводится специальная система мер, которая должна обеспечить безопасность Олимпийских игр. В контексте недавних терактов в Волгограде и общей обстановки на юге России вопросом о том, удастся ли российским специальным службам предотвратить вылазки террористов, задаются многие эксперты. Главный редактор интернет-портала Агентура.ру, автор нескольких книг о российских спецслужбах Андрей Солдатов в беседе с моим коллегой Андреем Шаром отмечает, что для обеспечения безопасности Сочи используется сочетание советских административно-полицейских методов и новых технологических средств.
Мы знаем лишь фрагменты картины, поскольку не было детальных объяснений о том, как все это будет устроено, что является, в общем, традиционным для российского подхода к обеспечению безопасности, потому что это всегда связано с секретностью. В принципе, даже те меры, которые уже принимаются, часть из них, скажем так, вызывает вопросы. Там, я вот просто вернулся из Сочи 2 дня назад, и там использование, например, казаков на блокпостах вызывает очень большие вопросы. То есть непонятно, в общем, какова цель и что они могут в своем качестве делать. А не говоря уже о технических мерах безопасности, о которых мы много писали, в том числе о технологиях слежки, перехвата. К сожалению, многие из этих мер не направлены на предотвращение террористических атак, совершенно явно могут использоваться по-другому.
Сочи сейчас закрытая зона, по вашим ощущениям?
У меня не было ощущения, что это закрытая зона. По крайней мере, вот 2 дня назад еще там все было достаточно спокойно. Там есть усиление, которое случилось сразу же после волгоградских терактов. Но у меня не было ощущения, что это закрытая военная зона или что-либо в этом роде.
То есть для обычного гражданина, который сейчас приезжает в Сочи, существенных каких-то ограничений в свободе его передвижения, в свободе его действий, незаметно этого?
Нет, пока нет. Ну, кроме каких-то очевидных вещей, как там при въезде-выезде в аэропорт, проверка багажников всех автомобилей, иногда проверка документов у водителей и у всех пассажиров, кроме существования блокпостов на въезде-выезде в гостинице, которая построена около Олимпийского парка, по большому счету для обычного гражданина пока я не вижу, чтобы принятые усиленные меры безопасности были очень заметны.
В общем контексте ситуации на юге России последних месяцев, можно ли сказать, что высока опасность терактов во время Сочинской Олимпиады, как вы считаете?
Если считать, то волгоградские теракты были часть стратегии Докумарова, объявленной в июле прошлого года, то, к сожалению, приходится считать, что вероятность достаточно высока. Следует учитывать тот факт, что теракты могут случиться не обязательно в зоне Сочи, а в принципе это из-за того факта, что во время Олимпиады к России будет приковано очень большое внимание. Для того, чтобы достичь своих целей, там, прозвучать или еще что-то, террористам можно будет организовывать теракты и за пределами Сочи, а в общем-то и в других местах.
Насколько я понимаю, предотвратить такого рода поведение смертников фактически невозможно. Речь идет о том, что должна вестись, видимо, агентурная работа прежде всего для предотвращения такого рода несчастий.
Две ключевые вещи, которые необходимо развивать, на которых необходимо фокусироваться для предотвращения атак смертников, это сбор агентурной информации и обмен информацией такого рода между различными подразделениями. Собственно, в этих областях у российских спецслужб всегда были проблемы. Собственно, такое ощущение, что эти проблемы до сих пор остаются, судя даже по последнему терактам это в Волгограде, где очевидно совершенно, что информация о будущем смертнике была известна в Дагестане, но, видимо, она каким-то образом не вызвала такого интереса у коллег в Волгограде. К сожалению, пока российские спецслужбы делают упор на другое, и все реформы, которые проводились российскими спецслужбами последние там несколько лет, были направлены на усиление координации между различными спецслужбами в случае широкомасштабного выступления боевиков. Но это, видимо, не та опасность, которая сейчас является первостепенной.
После теракта в Волгограде спецслужбы нескольких государств, в том числе Соединенных Штатов, предложили России усиленное сотрудничество по обеспечению безопасности Олимпийских игр в Сочи. Такая международная программа может как-то коренным образом изменить ситуацию, как вы считаете?
Вы знаете, первый раз мы услышали о том, что западные спецслужбы готовы оказывать все больше помощи российским спецслужбам из-за Сочи. Впервые мы об этом услышали после боцманских терактов. Все время шла речь об обмене информацией. В случае с сотрудничеством с британцами, вроде бы речь шла в том числе и об обмене какими-то технологиями, о том, что англичане могут предоставить какие-то технологии для обеспечения безопасности. То есть в любом случае, прежде всего, мы говорим об обмене информацией.
С Андреем Солдатовым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Радио «Свобода». Новости.
Все задержанные накануне участники акции с требованием освободить узников Болотной и других политзаключенных в России отпущены из отделений полиции. Вчера полицейские задержали 28 человек, которые пришли на пикет на Манежной площади в Москве. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они держали в руках плакаты и портреты обвиняемых по так называемому «Болотному делу». Русская Православная Церковь отмечает один из главных праздников – Рождество Христово. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в ночь на вторник совершил праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, где собрались тысячи верующих. К началу службы в собор была доставлена великая христианская святыня Дары Волхвов. Сенат США одобрил предложенную президентом Бараком Обамой кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. За это назначение проголосовали 56 сенаторов против 26, сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. 60-летняя Йеллен стала первой в истории женщиной на посту главы Федеральной резервной системы, которая в США исполняет роль центрального банка. На этой должности она сменила Бена Бернанке. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Настасе приговорен к 4-летнему тюремному заключению за получение взяток во время исполнения обязанностей главы правительства. Общая сумма, полученная в виде взяток бывшим премьером, равна 630 тысячам евро. Взятки были связаны со строительными работами и импортными материалами для двух домов, принадлежавших Настасе. Министр внутренних дел Франции Эммануэль Вальс заявил, что местные власти могут запрещать шоу-комика, который, как считается, допускает антисемитские шутки. В понедельник Вальс уведомил региональных префектов, что они вместе с мэрами имеют право запрещать выступление комика Дьедони Мбалла-Мбалла, как представляющий риск для общественного порядка. Бывший президент США Джордж Буш и его супруга Барбара отметили 69-ю годовщину свадьбы. По словам представителя Буша Джима Макграта, бывшие президенты и первая леди отметили эту дату у себя дома в Техасе. Барбара Буш в минувшие выходные дни была выписана из больницы, куда она 6 дней назад была госпитализирована с пневмонией, передает наш корреспондент. Американка, которая называет себя Джихад Джейн, приговорена в понедельник к 10 годам тюрьмы за неудачную попытку убийства шведского художника, который, как считается, обидел мусульман. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В понедельник представитель Белого дома объявил о том, что США увеличивают поставки вооружений и техники Ираку с тем, чтобы помочь иракским властям в борьбе с союзными аль-Каиде-боевиками. Особую тревогу в Вашингтоне вызвало сообщение о переходе под контроль боевиков города Фаллуджа, который был опорным пунктом Аль-Каиды во время иракской кампании. Ухудшение ситуации в Ираке вызвало в США критику в адрес американской стратегии в регионе. Слово моему коллеге Юрию Жигалкину.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Джей Карни объявил на брифинге о том, что Вашингтон направляет на помощь иракским властям несколько десятков разведывательных самолетов-беспилотников и ускорит поставки ракет Hellfire. Цель – помочь иракской армии вернуть контроль над утерянной в последние дни территории страны. Но одним из первых вопросов, заданных представителю Белого дома, был вопрос о том, как он относится к критике в адрес администрации со стороны видных законодателей, которые винят президента Обаму за полный вывод американского контингента из Ирака. Двумя днями раньше сенаторы Линдзи Грэм и Джон Маккейн заявили, что, как многие из нас предупреждали, вакуум, созданный уходом американских войск из Ирака, заполнили враги Соединенных Штатов. Ирак был жертвой межобщинного конфликта, когда в нем находилось 150 тысяч американских солдат. Поэтому представление о том, что присутствие 10 тысяч американских военнослужащих предотвратило бы происходящее сейчас в Ираке, не выдерживает критики. Так парировал вопрос представитель Белого дома. Критики администрации, впрочем, так вопрос не ставят. Они считают, что присутствие даже небольшого американского контингента сыграло бы стабилизирующую роль в Ираке. Как, например, напоминает в своей статье в Wall Street Journal американский военный аналитик Макс Бут, именно сразу после вывода американских подразделений из Ирака премьер-министр страны Аль-Малики начал преследование видных представителей суннитской общины. В конце 2011 года был выдан ордер на арест вице-президента страны Аль-Хашеми, который был заочно приговорен к смертной казни. Год спустя с трудом удалось избежать ареста бывшему министру финансов. Арест видного парламентария несколько дней назад вызвал демонстрации протеста и призывы нескольких общинных лидеров выступить с оружием в руках против правительства в Багдаде. Бут напоминает, что переход суннитских кланов на сторону правительства, организованный при посредничестве американцев, был ключевым фактором в победе над Аль-Каидой. Он считает, что сейчас у Вашингтона нет инструментов давления на иракское правительство и призывает обусловить предоставление любой помощи Багдаду изменением отношения к суннитам со стороны правительства Аль-Малики. Никто в США, включая критиков Белого дома, не предлагает направить в страну американский контингент. Эта идея была публично отвергнута госсекретарем Джоном Керри, который пообещал иракскому правительству всемерную помощь со стороны США. Но даже аналитики Брукингского института в Вашингтоне, традиционно близкого демократам исследовательского центра, обращают внимание на слабость иракской стратегии Белого дома. Вот что говорит Кеннет Поллок, один из ведущих специалистов института по проблемам Ближнего Востока. Одна из крупных проблем состоит в том, что мы не предприняли никаких шагов для укрепления американского влияния в Ираке. Нам крайне необходимо убедить иракцев пойти на политический компромисс. Это именно то, что в конце концов осознала администрация Буша-младшего, и к 2007-2008 годам, одновременно с наращиванием военного контингента, она начала готовить почву для соглашений между суннитским меньшинством и шиитским большинством о структуре власти в стране, где весом будут обладать все религиозные общины. Эта система сейчас оказалась подорвана, и процесс начался с уходом американских войск. Ныне Вашингтон должен убедить обе стороны вернуться к компромиссу. Особенно важно доказать шиитам, что они достаточно сильны, чтобы допустить суннитов к власти, считает Кеннет Поллок из Брукингского института. У бывшего посла США в ООН Джона Болтона более скептический взгляд на перспективы Ирака. Вывод американских сил лишил нас инструментов давления, которые у нас были прежде, и которые мы использовали для того, чтобы поддерживать целостность Ирака. Теперь Ирак сползает к гражданской войне между суннитами и шиитами. Мы наблюдаем за усилением позиций Аль-Каиды, которая помогает суннитам защититься от того, что она называет угнетением со стороны режима Аль-Малики, говорит Джон Болтон в интервью телекомпании Fox News. И я, честно говоря, считаю, что поставки вооружений и предоставление информации правительству Аль-Малики ничего не даст. Соединенные Штаты, на мой взгляд, должны в меру возможностей способствовать укреплению курдской автономии и помогать тем суннитским и шиитским силам в Ираке, которые разделяют идею организации системы власти в стране, которая будет действовать в интересах иракцев, а не внешних сил, например, Тегерана, говорит Джон Болтон. Газета «Вашингтон-Пост» пишет об открытом восстании суннитов против правительства Аль-Малики, ситуации, которой воспользовались боевики союзные Аль-Каиде. Некоторые из суннитских групп пытаются в последние дни вытеснить радикальных боевиков из города Рамади, но им не хватает вооружений. По данным газеты, жители Фалуджи начали массово покидать город, ожидая атаки правительственных сил, которые готовятся к штурму города, контроль над которым в свое время достался большой кровью американской армии.
Мой коллега в США Юрий Жигалкин, я напомню, в иракской провинции Анбар более недели продолжаются столкновения между силами безопасности Ирака и связанными с Аль-Каидой суннитскими боевиками. По словам обозревателя Радио Свободы, директора радиостанции «Свободный Ирак» Сергея Данилочкина, группировка «Исламское государство» в Ираке и Леванте состоит в основном из иностранных наемников и возникла относительно недавно, что и привело к эскалации насилия. С Сергеем Данилочкиным беседовала моя коллега Александра Вагнер.
Город Фаллуджа с 2003 года является оплотом боевиков в Ираке, и армии Ирака при поддержке войск международной коалиции ранее удавалось сдерживать активность боевиков в этом городе. Сейчас международные войска, присутствие которых в Фаллудже было причиной недовольства, ушли, но противостояние вспыхнуло снова. С чем, по вашему мнению, это связано?
Ну, видимо, с тем, что причины этого противостояния сохраняются, или появляются какие-то новые причины. Сейчас, я думаю, появилась новая причина, появилась вот эта вот организация, которая называется «Исламское государство в Ираке и Леванте». Это новое, скажем так, административное деление Аль-Каиды. Это послужило причиной тому, что возобновилась та активность, которую удалось свести к минимуму. На самом деле, эта активность, конечно, никогда не исчезала в этом районе. В данной ситуации толчком послужило то, что правительство решило разобраться с тем протестом, который продолжался в провинции уже на протяжении более чем год. И те протестующие, которые участвовали в этом протесте мирно, ушли, а те, кто использовал этот процесс в своих целях военных, пришли, наоборот, на их место, и вот поэтому сейчас мы видим такие столкновения.
Среди причин активизации боевиков провинция Анбар называют разгон протестного лагеря суннитов, о котором вы упомянули, суннитов, недовольных концентрацией власти в руках шиитов. А насколько вообще это противостояние суннитов и шиитов в Ираке остается важным для самих иракцев? Потому что вот есть информация, что беженцы из Фаллуджи и Эр-Рамади, городов, в общем-то, которые считаются оплотов суннитов, они укрылись на шиитских территориях.
В последнее время такая тенденция появилась. Около 9 тысяч семей из районов, которые охвачены сейчас боевыми действиями, покинули места своего жительства, поскольку до границы с теми провинциями, где преимущественное население – это шииты, не так далеко, они именно укрылись туда. Альтернативно для них была скрываться в пустыне. Пустыня как раз находится под контролем боевиков, руководимых Аль-Каидой. Проблема состоит в том, что митинг – это был повод. Разгон этого митинга, палаточного лагеря – это был повод. Причина, конечно, в другом. Причина в том, что правительство не было в состоянии контролировать границы. Боевики проникали со всех сторон. В Ираке считается, что руководство вот этой группировки, которая сейчас противостоит правительству, это в основном иностранцы. Там большое количество высокотренированных боевиков. Это тоже не местные жители. Ну и, конечно, понятное дело, что без поддержки местных жителей, будь то какой-то организованный в виде кланов каких-то, которые продолжают видеть в правительстве угрозу, или же просто отдельных граждан, которые по политическим или каким-либо иным причинам считают, что с правительством нужно бороться. Без этого, конечно, представители Аль-Каиды вряд ли бы могли пользоваться такой поддержкой и пользоваться таким успехом военным. Причина поддержки как раз именно состоит в том, что и причина вот этого протеста состояла в том, что сунниты видели в правительстве сектантскую силу. Они считали, что правительство действует в интересах исключительно шиитов, что их интересы ущемляются, поэтому возник этот протест. Естественно, что часть протестантов радикализовалась, что позволило инфильтрировать в их ряды вот этих боевиков, которых правительственные войска там и нашли, когда разгоняли этот палаточный лагерь дней тому назад. Естественно, противостояние, уже вот то, которое мы видим сейчас, это организованная группа, план существовал, просто необходимо было привести его в какой-то момент в действие. Мы в наших вот сообщениях от наших корреспондентов из Ирака об этом слышали, о том, что напряженность такого рода растет. Естественно, мы были не в состоянии предсказать, когда такой вот пузырь прорвется. Можно еще добавить, в общем, подобная напряженность, может быть, не столь резко накаленная, существует в других суннитских провинциях, в провинции Салахуддин и в провинции Найнова, где вооруженные представители Аль-Каиды, в общем, не стесняются с оружием в руках разгуливать по улице, и об этом знают местные жители и даже правоохранительный орган, который в силу определенных причин, прежде всего того, что полицейский живет внутри этой группы людей, они не спешат их каким-то образом разгонять или, может быть, не могут это делать.
Вы давно следите за ситуацией в Ираке. Вы можете прогнозировать, как дальше будет развиваться ситуация?
Естественно, что сейчас у правительства складывается перевес сил. Самый главный фактор – это политическая поддержка. Интересно, что ведь не армия ведет сейчас бои с этими боевиками, а местные жители, которые раньше были членами вот этой организации, известной как «Сыны Ирака», или как суннитское возрождение, анбарское возрождение, это местные жители, это местные представители местных племен. Вместе с ними воюют полицейские, не военные, сейчас, в настоящий момент. Стоит вопрос о том, надо ли вводить вооруженные силы, имеется в виду армию, или не надо в те районы, где это происходит. Правительству сейчас удалось договориться с вот этим, с этими группировками людей, которые в 2005-2006 году поддержали американские войска там и оккупационные власти, и иракское правительство. Они сейчас вот оказывают поддержку иракскому правительству без наличия иностранной оккупации. И если население в политическом смысле поверит в то, что правительство отражает интересы всех иракцев в той или иной степени, а это будет видно через буквально 2-3 месяца, когда иракцы должны будут прийти на выборные участки выбирать парламент, и потом будет новое правительство, в этом случае будет перелом. Если сейчас правительство упустит этот шанс, то ситуация просто законсервируется. Это политическое уже решение, которое повлияет на поведение суннитов как политической силы.
С директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным беседовала Александра Вагнер.
Радио «Свобода». Новости.
Все задержанные накануне участники акции с требованием освободить узников Болотной и других политзаключенных в России отпущены из отделений полиции. Вчера полицейские задержали 28 человек, которые пришли на пикет на Манежной площади в Москве. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они держали в руках плакаты и портреты обвиняемых по болотному делу. Русская Православная Церковь отмечает один из главных праздников – Рождество Христово. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в ночь на вторник совершил праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, где собрались тысячи верующих. К началу службы в собор была доставлена великая христианская святыня Дары Волхвов. Сенат США одобрил предложенную президентом Бараком Обамой кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. За это назначение проголосовали 56 сенаторов, против 26, сообщает наш корреспондент. 67-летняя Йеллен стала первой в истории женщиной на посту главы Федеральной резервной системы, которая в США исполняет роль Центрального банка. На этой должности она сменила Бена Бернанке. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Настасия приговорен к 4-летнему тюремному заключению за получение взяток во время исполнения обязанностей главы правительства. Общая сумма, полученная в виде взяток бывшим премьером, равна 630 тысячам евро. Взятки были связаны со строительными работами и импортными материалами для двух домов, которые принадлежали Настасии. Министр внутренних дел Франции Эммануэль Вальс заявил, что местные власти могут запрещать шоу-комика, который, как считается, допускает антисемитские шутки. В понедельник Вальс уведомил региональных префектов, что они вместе с мэрами имеют право запрещать выступление комика Дьедоне Мбала-Мбала, как представляющий риск для общественного порядка. Американка, которая называет себя Джихад Джейн, приговорена в понедельник к 10 годам тюрьмы за неудачную попытку убийства шведского художника, который, как считается, обидел мусульман. 50-летняя Колин Ларос признала себя виновной в попытке убийства Ларса Вилкса за серию рисунков с изображением пророка Мухаммеда в виде собаки. Ларос, которая приняла ислам через интернет, сказала следователям, что выполняла приказы от предполагаемых боевиков Аль-Каиды, когда путешествовала по Европе в 2009 году. И бывший президент США Джордж Буш и его супруга Барбара отметили 69-ю годовщину свадьбы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В 2014 году Россия председательствует в «Большой восьмерке». Так называется неформальное объединение правительств Великобритании, Германии, Италии, Канады, России, США, Франции и Японии. Это будет уже второе председательство России в этом престижном клубе стран с развитой экономикой и демократией, в рамках которого согласовываются подходы к актуальным мировым проблемам. В прошедшие годы «восьмерка» занималась поиском пути выхода из мирового экономического кризиса. В 2013 году, когда председателем была Великобритания, группа «Восьми» озадачилась проблемой уничтожения химического оружия в Сирии, обсуждала ситуацию в Ливии, приняла хартию открытых данных, это единые базовые принципы при раскрытии информации госорганов, В 2014 году саммит «Большой восьмерки» пройдет в начале июня в Сочи. О том, каким обещает стать для этого политического клуба 2014 год, рассказывает моя коллега Евгения Назарец.
Повестка российского председательства в «Большой восьмерке» в 2014 году будет включать проблематику борьбы с терроризмом, наркотрафиком и незаконной миграцией. Об этом стало известно из заявлений президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. А саммит в Красной Поляне 4-5 июня, очевидно, станет поводом летом продемонстрировать лидерам мировых держав, преображенный к зимней Олимпиаде, Сочи и его окрестности. Президент США Барак Обама был среди тех, кто на Олимпийские игры ехать отказался, а на саммит «Большой восьмерки», вероятно, прибудет. Надежду на это высказал посол США в России Майкл Макфол. Когда Россия первый раз председательствовала в «Большой восьмерке» в 2006 году, главным достижением руководства страны считалось то, что с Россией ведущие мировые державы начали диалог на равных. О том, как это общение развивалось на протяжении всей истории взаимоотношений России с теми, кто раньше назывались «Большой семеркой», рассуждает петербургский экономист и журналист Андрей Заостровцев.
Присутствие России в этом клубе парадоксально. Я его никогда не называю «Большой восьмеркой», либо по-старому «Большой семеркой», либо всем плюс один, поскольку Россия, в общем, по своим цивилизационным основам и общественному устройству противостоит всем остальным участникам этого объединения. Семерка изначально замышлялась как некое объединение, клуб такой демократических государств с развитой рыночной экономикой. Россия ни по одному из этих критериев сюда не подходит. У нее авторитарный режим. Рыночная экономика довольно слабая. Институты этой рыночной экономики страдают от политического режима в конечном счете. Так что никаким боком Россия вот в эту группу не подходит, на мой взгляд. Она появилась там, мы помним, в 90-е годы при Ельцине. Приняли туда с авансом за обещание стать рыночной, демократической. Хотя тогда некоторые предпосылки к этому имелись. Ну а что там Россия делает? На мой взгляд, она борется с остальными семью, отстаивает совершенно свою особую от остальных точку зрения по всем ключевым вопросам или почти по всем ключевым вопросам. Но это естественный результат эволюции России за последние 10-15 лет.
Обозначенные России приоритеты «Большой восьмерки» на 2014 год экономист Андрей Заостровцев считает беспроигрышной темой для дискуссий на высшем уровне. И в самом деле, кто же против борьбы с терроризмом, наркотрафиком, незаконной миграцией? Но у России есть собственные долги перед клубом. Например, для страны, которую на равных приплюсовали к «Большой семерке», нехорошо игнорировать принятую на предыдущем саммите хартию открытых данных. В июне 2013 года Россия оказалась последней из стран «восьмерки» в рейтинге по уровню раскрытия государственной информации в форме открытых данных. За 2014 год Россия рассчитывает подняться на 5-е место за счет публикации реестров компаний, сведений о преступности, а также метеорологической, образовательной, экологической, картографической, научной и статистической информации. Об этом говорил в октябре 2013 года, когда был принят план действий по реализации хартии открытых данных, министр без портфеля, ответственный за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности открытых этого правительства Михаил Абызов. Рейтинги открытости информации, о которых шла речь выше, составлены Европейским фондом открытых знаний. Татьяна Толстенева, программный директор базирующегося в Петербурге фонда «Свобода информации», который занимается проблематикой права на получение информации в России, отмечает, что критерии у международных экспертов слишком пластичны, чтобы оценки не вызывали сомнений. Но, по словам Татьяны Толстеневой, в любом случае Россия не дотягивает до приемлемого уровня государственной открытости.
Россия является ли страной открытой в том понимании, в каком понимают его, допустим, европейцы? Основываясь на практически 10-летнем опыте работы нашей организации, мы можем с уверенностью сказать нет. До сих пор вот эти многовековые традиции закрытости, когда вообще все секретно, вообще все закрыто, вообще все ДСП, они до сих пор, к сожалению, неуглавенствующие в сознании тех, кто должен с этой информацией работать и гражданам ее предоставлять. Наша организация занимается судебной защитой права на доступ к информации. Мы просто сталкиваемся с тем, что судья не понимает, что такое право в принципе существует. право на жизнь, да, право на свободу, окей, а вот право на доступ к информации не является ценной категорией, оно не понимается. И до тех пор, пока это будет так, мы не можем сказать о том, что Россия открытая страна. Да, у нас есть сайты органов власти, но, опять же, исследования Фонда свободы информации показывают, что они, в общем, в среднем открыты процентов на 40.
Еще из списка того, что Россия не сделала, будучи уже членом Большой Восьмерки. Россия остается единственной страной группы, формально не присоединившейся к глобальному объединению Climate and Clean Air Coalition. Решение о присоединении G8 приняла на саммите в Кэмп-Дэвиде в мае 2012 года. Объединение ставит своей целью уменьшить выбросы короткоживущих факторов изменения климата. Метана, сажи и гидрофторуглеродов. Вероятно, разговор об экологии именно на саммите в Сочи российские экологи сочли бы уместным, как нигде в другом месте. По оценкам международных и российских природоохранных организаций, олимпийское строительство нанесло здешней экосистеме невосполнимый ущерб. Кстати, форум некоммерческих организаций будет предшествовать саммиту «Большой восьмерки». Кто в нем сможет и захочет принять участие, пока неизвестно. Но российские правозащитники за последние годы практически отучились апеллировать к зарубежным лидерам, когда недовольны действиями властей своей страны. Об этом говорит Элла Памфилова, глава общественной организации «Гражданское достоинство», которая в 2013 году курировала распределение бюджетных грантов для российских некоммерческих организаций.
Наше правозащитное сообщество в большинстве своем прекрасно стало понимать, что прежние методы, когда президентских времен и потом, собственно говоря, уже в новой России, при Ельцине, первое время при Путине, когда правозащитники чем-то страшно недовольны были какими-то действиями российских властей, они апеллировали к лидерам иностранных государств западных тем, чтобы те подействовали каким-то образом на наши власти. То есть вот эта практика, она осталась в прошлом, потому что в нынешней ситуации те правозащитные организации, те правозащитники, которые твердо стоят на ногах и прекрасно знают реалии нашей современной жизни, они понимают, что это сейчас не имеет практически никакого значения, поскольку давление российского большинства за российской власти сейчас имеет гораздо большее значение, чем давление со стороны западных лидеров. При этом я считаю, что наибольшая перспектива, и наши ведущие правозащитные организации это понимают, у тех, кто сохраняет свои принципы, последовательность, преемственность своей деятельности, независимо от источника финансирования и от других каких-то факторов. В любом случае, зная наши российские правозащитные организации, они будут исходить из реалий будущего года и прагматически подойдут к этому вопросу. Если они сочтут возможным и целесообразным принять участие в этом форуме, если они сочтут, что это будет не просто так, скажем, пиар какая-то акция, показательно, будут участвовать и будут добиваться цели.
Прагматичный подход к саммиту «Большой восьмерки» продемонстрируют не только правозащитники, которые примут участие в приуроченном к собранию клуба гражданском форуме. Прагматикой объяснил президент Владимир Путин и выбор Красной Поляны для проведения встречи высоких чиновников восьми стран. Он сказал, что для проведения саммита G8 планируется задействовать инфраструктуру Олимпиады в Сочи 2014 года. По его словам, Россия не намерена тратить деньги на подготовку восьмерки. Именно поэтому саммит пройдет в Сочи на готовой инфраструктуре через 3 месяца после завершения Олимпийских игр. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Задержанные накануне участники акции с требованием освободить так называемых узников Болотной и других политзаключенных в России отпущены из отделений полиции. Вчера полицейские задержали 28 человек, которые пришли на пикет на Манежной площади в Москве. Всего в акции приняли участие около 100 человек. Они держали в руках плакаты и портреты обвиняемых по так называемому «Болотному делу». Русская Православная Церковь отмечает один из главных праздников – Рождество Христово. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ночь на вторник совершил праздничное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя, где собрались тысячи верующих. К началу службы в собор была доставлена великая христианская святыня Дары Волхвов. Сенат США одобрил предложенную президентом Бараком Обамой кандидатуру Джанет Йеллен на пост главы Федеральной резервной системы. За это назначение проголосовали 56 сенаторов, против 26, сообщает вашингтонский корреспондент Радио Свобода. 67-летняя Йеллен стала первой в истории женщиной на посту главы Федеральной резервной системы, которая в США исполняет роль Центрального банка. На этой должности она сменила Бена Бернанке. Бывший премьер-министр Румынии Адриан Настасия приговорен к 4-летнему тюремному заключению за получение взяток во время исполнения обязанностей главы правительства. Общая сумма, полученная в виде взяток бывшим премьером, равна 630 тысячам евро. Взятки были связаны со строительными работами и импортными материалами для двух домов, которые ему принадлежали. Министр внутренних дел Франции Эммануэль Вальс заявил, что местные власти могут запрещать шоу-комика, который, как считается, допускает антисемитские шутки. В понедельник Эммануэль Вальс уведомил региональных префектов, что они вместе с мэрами имеют право запрещать выступление комика Дьедони Мбало-Мбало, как представляющий риск для общественного порядка. Американка, которая называет себя Джихад Джейн, приговорена в понедельник к 10 годам тюрьмы за неудачную попытку убийства шведского художника, который, как считается, обидел мусульман. 50-летняя Колин Ларес признала себя виновной в попытке убийства Ларса Вилкса за серию рисунков с изображением пророка Мухаммеда в виде собаки. Ларес, которая приняла ислам через интернет, сказала следователям, что выполняла приказы от предполагаемых боевиков Аль-Каиды, когда путешествовала по Европе в 2009 году. И бывший президент США Джордж Буш и его супругу Барбару отметили 69-ю годовщину свадьбы. По словам их представителя Джима Маграта, бывшие президент и первая леди отметили эту дату у себя дома в Техасе. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после нашей программы. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». С 1 января 2014 года все строительные компании России, продающие квартиры по договорам долевого участия в жилищном строительстве, обязаны страховать свою ответственность перед дольщиками. По мнению скептиков, закон не сможет всерьез сократить количество обманутых дольщиков, зато будет способствовать повышению цен на рынке жилой недвижимости и ликвидации небольших строительных компаний. Подробности выясняла моя коллега Марьяна Трачешникова.
О необходимости введения обязательного страхования ответственности застройщиков говорилось на протяжении последних нескольких лет, поскольку число обманутых строительными компаниями граждан уменьшалось не слишком заметно. Наконец, в январе прошлого года соответствующий закон был принят и с 1 января года нынешнего должен действовать в полную силу. Законодатели исходят из того, что обманутых дольщиков станет меньше, если строительные компании начнут страховать ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. Предполагается, что застройщик, чтобы уменьшить свои риски, может получить поручительство банка, заключить соответствующий договор со страховой компанией или вступить в общество взаимного страхования, что в случае неприятного для покупателя развития событий поможет ему вернуть вложенные в строительство деньги, поясняет адвокат Артем Сидоров.
Теперь, если застройщик не выполняет свои обязательства и его ответственность застрахована в соответствии с этим новым законом, дольщик может обратиться за возмещением своих потерь финансовых не только к застройщику непосредственно, но и к страховой компании, либо в банк, который выдал банковскую гарантию. Соответственно, права дольщика в случае, если его правоотношения с застройщиком подпадают под этот новый закон, будут защищены лучше.
Впрочем, по словам Артема Сидорова, многие застройщики от необходимости страховать свою деятельность постараются избавиться, не нарушая при этом законодательство.
Конечно, многим застройщикам будет проще работать в какой-то схеме, которая не связано с договором долевого участия в строительстве. Уже сейчас, после того, как государство начало бороться с серыми схемами, все больше застройщиков работает по схеме ЖСК. А с введением данного закона многие застройщики могут задуматься, что им лучше, или разработать схему, связанную с ЖСК, либо вступать в какие-то непонятные отношения с другими застройщиками, отвечать за других застройщиков, по сути, в обществе взаимного страхования, либо платить большую страховую премию страховой компании.
Предполагается, что взносы в общество взаимного страхования ответственности составят 3% от рыночной стоимости каждого строящегося объекта. При таких условиях крупным, зарекомендовавшим себя на рынке компаниям, интереснее будет продолжать сотрудничество со страховщиками, предлагающими таким застройщикам страховки значительно меньшей стоимости. Но в случае с маленькими строительными компаниями страховая премия редко опускается ниже 20%. Банковской гарантии им тоже вряд ли удастся заручиться, так что единственный выход – общество взаимного страхования. Но если туда войдут только небольшие, а значит, с точки зрения рынка, не самые надежные застройщики, то и взносы значительно возрастут. И в таком случае появляется риск ликвидации небольших строительных компаний, говорит коммерческий директор финансово-строительной корпорации «Лидер» Григорий Алтухов.
Проблемы возникнут основном даже, наверное, у региональных небольших компаний, а в большинстве регионов на самом деле нет таких строительных монстров и даже близких к ним, как в Москве. Соответственно, именно там возможно исчезновение мелкого застройщика, а поскольку мелкий застройщик на уровне регионов и маленьких городков это единственный застройщик, который строит новое жилье, там есть риск, что рынок новостроек этих самых небольших городов и крупных регионов, скажем так, начнет схлопываться потихоньку, что, конечно, хотелось бы избежать.
При этом резкого скачка цен на жилую недвижимость в связи с необходимостью страхования ответственности застройщиков Григорий Алтухов не ждет.
Сегодня, по крайней мере, если говорить о московском регионе, Москве, то цены на жилье в первую очередь определяются соотношением спроса и предложения. Поскольку спрос на жилье достаточно высокий, то влияние этого самого спроса, в том числе неудовлетворенного спроса, приводит к гораздо большему росту цен, чем может привести закон о взаимном страховании. Плюс к этому надо понимать, что далеко не все сразу новостройки начнут продаваться по этому закону. Соответственно, в любом случае повышение цен в среднем по рынку, даже если оно будет достаточно плавным. И тут, отлавливать 0,1%, 0,5% повышения, это удел кабинетных больше аналитиков. По факту именно уровень спроса общего на рынке, общий уровень развития экономики, соответственно, наличие платежеспособного спроса на рынке будет больше определять уровень цен на недвижимость. Хотя небольшой рост, малозаметный, он все-таки возможен, естественно.
Скептики же заявляют, что страхование неизбежно приведет к увеличению стоимости жилья. Во-первых, потому что произойдет отбор застройщиков, а за счет меньшего предложения увеличатся и цены. А во-вторых, расходы по страхованию застройщики наверняка переложат на плечи покупателя, включив их в стоимость квартир. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в завершении программы «Свобода в полдень» главным итогом минувшего года грузинские эксперты считают завершение кооабитации между командами экс-президента Саакашвили и бывшего премьер-министра Бедзины Иванишвили. Оба политика покинули сцену. Это обстоятельство наверняка скажется в этом году на политической и экономической жизни страны, в которой растет чувство неопределенности, нестабильности и неуверенности в будущем. Подробнее Георгий Кабаладзе.
2013 год в Грузии завершается громким скандалом, в котором отражены все основные тенденции минувших месяцев. После возбуждения нового уголовного дела против мэра Тбилиси Гиги Угулавы в растрате бюджетных средств на партийные нужды, его смещение с поста бывший градоначальник заявил на брифинге, что генеральный прокурор Отар Парцхаладзе был осужден в Германии в 2001 году за кражу с применением насилия. Сам генпрокурор подтвердил факт ареста, но лишь за сопротивление полиции города Аугсбург. Кроме того, соратники Михаила Саакашвили уличили главного обвинителя страны в том, что он подделал диплом о высшем юридическом образовании одного из малоизвестных тбилисских вузов. Коабитация, то есть сосуществование президента Саакашвили и премьер-министра Иванишвили, завершилось выборами нового президента. Георгий Маргвелашвили стал четвертым главой государства после обретения Грузии независимости. По последним данным, Михаил Саакашвили находится в США. Он приглашен читать лекции в престижной школе имени Флетчера университета Тафтс. Но экс-президент всячески демонстрирует, в том числе публичными выступлениями в ходе событий в Украине, что уходить из политики не намерен. Одновременно и миллиардер Бедзина Иванишвили покинул должность. Но в отличие от своего главного соперника, он при каждом удобном случае подчеркивает, что ушел из политики навсегда и никогда больше не вернется. Журналистка Нана Девдарьяни сказала в беседе со мной, что коалиция Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта» в минувшем году успела выполнить лишь малую часть своих предвыборных обещаний.
2013 год у нас ознаменовался тем, что, в общем-то, поменялась власть. Хотя рядовые граждане это не особенно на себе почувствовали, если не считать того, что нет уже обстановки террора, запугивания, уже не отбирают имущество, и это, конечно, безусловный плюс. Что касается остальных предвыборных обещаний, не очень много выполнено в сфере здравоохранения, потому что с 1 июля вы знаете, что у нас заработала система страховки, медицинской страховки, и люди уже могут не бояться, что если член семьи заболеет или ему понадобится дорогостоящая операция, то придется продать все, что имеешь. Это безусловные плюсы. С другой стороны, в сфере экономики пока серьезных подвижек нет. Вот правительство обещает с будущего года какое-то улучшение. Посмотрим.
По мнению Наны Девдарьяни, если правящая коалиция в будущем году не сумеет переломить ситуацию, недовольство населения будет быстро возрастать.
Ну, не могу не коснуться президентских выборов. К сожалению, случилось так, что при помощи правящей силы, такой опосредованной помощи, национальное движение застолбило на этих выборах за собой вместо второй оппозиционной силы. И в основной массе избирателей это вызывает такое недовольство. Посмотрим, что будет на предстоящих весной местных выборах, потому что недовольство растет еще и потому, что национальное движение с особым цинизмом указывает на минусы нового правительства. Дело в том, что если мы с вами можем это обсуждать свободно, имеем на то моральное право, население в большинстве своем считает, что национальное движение, их представители не имеют никакого морального права указывать на чужие недостатки, с учетом того, как они правили в течение 90-х.
Заявила Нана Девдарьяни. Важным итогом прошедшего года эксперты считают некоторое потепление отношений с Россией. Причем многие выражают надежду, что разрядка напряженности между Москвой и Тбилиси принесет плоды уже в будущем году. Вот что по этому поводу Радио Свобода сказал бывший посол Грузии в России, в прошлом один из соратников Михаила Саакашвили по революции РОС, Эрос и Кицмаришвили.
Самым важным моментом текущего года была тенденция к потеплению отношений с Россией. Для меня это очень важный момент по многим отношениям, поэтому я считаю, что сейчас процесс, который сейчас как бы переход от агрессивной риторики к более спокойному, это как бы позитивный процесс. И рядом с этим же появлением и процесс углубления в интеграции. Вот эти два момента для меня являются важнейшими международными факторами, которые, несомненно, позитивно будут сказываться на будущее нашей страны. Что касается прогнозов на будущий год, внутриполитически я ожидаю увеличения противостояния напряженности, что, несомненно, опять несет определенную позитивную перспективу для развития страны.
Господин Кицмаришвили считает, что Саакашвили и его команда по-прежнему будут очень активны, но их влияние на процессы постепенно ослабнет.
Активно Саакашвили, она останется, но в ближайшие полгода его масштабы, его влияние, они, несомненно, пока будут ослабевать. Пока нету тенденции того, чтобы Саакашвили и его команда, грубо говоря, произвели камбэк. Пока этого направления нет.
Многие наблюдатели в Тбилиси убеждены, определяющим фактором в будущем году станет состояние грузинской экономики. После смены власти рост ВВП значительно сократился. То есть вместо создания сотен тысяч новых рабочих мест, как обещала грузинская мечта в преддверии парламентских выборов 2012 года, безработица растет, и в крупных городах она превышает 50% среди молодежи. О перспективах на будущий год в свете экономических и политических проблем минувшего года с Радио Свобода беседовал пресс-омбудсмен газеты «24 часа» Нодар Ладария. Нодар, скажите, пожалуйста, какие основные тенденции станут определяющими в наступающем году?
Многие тенденции проявятся в будущем году, но самое важное для меня – это падение курса национальной валюты. Это может быть не тенденция, скорее всего, симптом. Но я думаю, что будет достаточно сильный экономический спад, что ускорит каким-то образом падение рейтинга нынешнего правительства.
А как вы лично к этому относитесь? На ваш взгляд, падение рейтинга правящей коалиции – это положительная тенденция или отрицательная с учетом интересов страны и ее развития?
Исходя из того, как вообще направлена эта правящая коалиция, то я считаю этот процесс положительным.
И куда оно направлено, господин Ладари?
А никуда, в том-то и дело.
Даже не в сторону России, как считают многие оппозиционеры из числа соратников экс-президента Саакашвили.
Ну а что такое Россия?
Неожиданно спросил Нодар Ладари. Если суммировать все мнения, то главным и наиболее характерным, безусловно, является ощущение нестабильности и неуверенности в будущем. Это неудивительно, ведь страна, привыкшая к безальтернативным вождям во главе государства и одной правящей партии, доминирующей на политическом поле, с трудом привыкает к истинному плюрализму и сосуществованию различных политических сил. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
На На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных выпусках и на сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.